Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, в эту пятницу начнем разговор с разных событий пятницы прошлой. 20 ноября очень много разных информационных поводов сошлось, и, наверное, стоит начать с не самых радостных, скорбных. В один и тот же день, 20 ноября, скончались от осложнений, связанных с коронавирусом, сербский патриарх Ириней и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. И многих, кто следит за новостями религиозной жизни в России и в мире, соседство такое, сразу два таких информационных повода, две кончины, и, конечно, и шокировало, и огорчило, и заставило грустить. Вот что вы об этом можете сказать? У меня даже нет какого-то вопроса на эту тему, но вот не поговорить об этом сейчас просто, ну, невозможно.
Да, понимаю прекрасно. Я не был знаком с сербским патриархом, но прекрасно понимаю, что это большая потеря, я думаю, как и все понимают, для православного мира. Что касается владыки Феофана, то с ним я был знаком хорошо. По его приглашению я был в Казани, встречался со студентами, мы много общались с владыкой. И вот многое из того, о чем говорилось о нем в эти дни, просто многократно наблюдал. Кстати сказать, впервые я с владыкой Феофаном познакомился, когда он был ставропольским митрополитом и приглашал меня на... Я приезжал к ним, это был, боюсь соврать, но где-то 2007 или 2006 год. Вот, и тогда для меня было в диковинку. Я впервые был в регионе, где взаимодействуют десятилетиями, там, столетиями православные мусульмане, где живут бок о бок. И это для меня было очень интересно, важно. Это, знаете, такое было расширение горизонтов. И вот владыка, вот то первое впечатление, которое он на меня произвел, оно, в общем, с годами не менялось. Он был человеком чрезвычайно ярким, очень инициативным и бесстрашным. И вот это, пожалуй, вот три характеристики, которые в первую очередь приходят на ум, когда о нем думаешь. Вот яркий, очень-очень деятельный, бесстрашный, ну, харизматичный, как сейчас любят говорить. Безусловно, это применимая в данном случае характеристика. У нас часто так по поводу и без повода всех, так сказать, обзывают харизматичными. Но владыка действительно был человеком очень одаренным от Бога всевозможными талантами. И он, конечно, прекрасно понимал вот эти особенности культурно-религиозные регионов, в которых он служил. Да, это ведь не так просто находиться там, возглавлять, управлять епархией. Да, и вот его опыт и кавказский, и татарстанский, это, конечно, ну, он уникален. Я думаю, что, конечно, архиереев вот с таким опытом у нас на сегодня нет вот больше. И он, конечно, прекрасно это чувствовал, понимал, на кончиках пальцев просто. И я видел, с каким уважением к нему относились лидеры других традиционных религий. Это очень дорогого стоит.
Тут, наверное, можно заметить, я со своей стороны, как ведущий «Радио Вера», замечу, что при его поддержке, по его благословению, в Казани вещает наша радиостанция. Тоже это было решение, насколько я знаю, я глубоко в это не погружен, насколько я могу судить, некоторое непростое. Вот православная радиостанция в регионе исторически, где соседствуют христиане и мусульмане, и ему это было важно, и действительно то, что вы говорите, наверное, вот и на примере «Радио Вера» тоже отражается. А вот если к той теме обратиться, о которой вы заговорили, может быть, уже отвлекаясь именно от разговора о владыке Феофане, вот об этом соприсутствии двух разных культур, двух разных религиозных традиций в одном регионе. Вы часто с этой темой сталкиваетесь и много выступали в последние годы и на Кавказе, в том числе и в Казани, в Татарстане. Вот как вам кажется, сегодня этот нерв этих отношений, он где пролегает? Что требуется от церкви в таких регионах?
Ну, от церкви в любых регионах требуется, от верующих людей требуется христианское отношение к своим соседям, к своим, к тем собратьям, с которыми мы живем вместе, рядом. И вы знаете, вот у нас выражение о том, что в России есть уникальный опыт сосуществования православных и мусульман, а также иудеев, буддистов, оно стало таким клишированным, его часто повторяют. Но это вот, знаете, тот самый случай, когда вот это, может быть, даже некая банальность такая историческая, она, как любая подлинная, так сказать, банальность, она является истиной. Мне очень нравится выражение Алексея Федоровича Лосева, который в одном из своих текстов подчеркивал, что не все банальное плохо, а многое банальное истинно. Вот это та банальность, которая истина, это действительно уникальный опыт. Опыт которого, который далеко не везде есть, опыт который, это во-первых, да, во-вторых, это опыт, который сегодня чрезвычайно востребован, совершенно точно востребован в Европе, которая никогда вот так не сталкивалась в новых условиях с таким количеством представителей другой веры, других вер, и это опыт чрезвычайно важный. И вот это вот века и опыт мирного сосуществования, умение сложные конфликты решать, да, или не допускать их возникновения, он чрезвычайно важен. Конечно, во многом этот опыт, не в последнюю очередь, вот, связан с советским временем, когда давление на религию в целом, да, на все традиционные религии, было велико, и когда мусульмане и христиане, оказавшись вот в этом смысле в одной лодке, просто поддерживали и помогали друг другу, да, и защищали друг друга, вплоть до там физически там прятали представителей ислама, православных священников и наоборот. И это, конечно, вот в этом смысле этот опыт, наверное, неповторимый, и слава Богу, да, потому что давление, гонение на религию – это всегда плохо. Но это то, что требует внимания, изучения, осмысления. Это не значит, что автоматически, вот благодаря такому опыту, у нас нет проблем или их никогда не будет. Да, мы периодически сталкиваемся с тем, что люди чаще всего далекие от религии. А вот помните, была недавно история, когда несколько человек в Калининграде, по-моему, это было, да, когда они в источнике, находящемся рядом с храмом, там стали мыть обувь и говорить, что вот якобы они, значит, мусульмане, вот тут христианская святыня, они там ноги моют этим. Вот потом, кстати, последовали заявления очень быстро представителей исламской уммы о том, что эти люди не могут именоваться мусульманами, если они так себя ведут. Очень важно, что они последовали. Но, конечно, вот такие ситуации, они возникают периодически. Но именно поэтому, вот, опять же вернусь к одной из важных и серьезных рефреном звучащих тем, что образование человека, знание его, знание им религиозной культуры и традиционных религий страны, в которой он живет, оно является прививкой в том числе и от подобных вещей. Поэтому это тоже все чрезвычайно важно. Ну и, конечно, живое существование, оно не менее важно, может быть, важнее любого обучения, когда вот люди встречаются, поздравляют друг друга с праздниками. Это, знаете, это может даже казаться немножко странно. Ну как вот, почему-то мусульмане должны поздравлять христиан с христианскими праздниками. Здесь есть такой момент, кто-то, может быть, из особо ревностных православных или мусульман может счесть это проявлением некоего такого экуменизма. Вот. Но это разные вещи. Вот замечательный русский историк и философ Корсавин, он говорил о том, что религиозная терпимость на вероучительном уровне ее быть не может. На вероучительном уровне религиозная терпимость есть не что иное, как религиозное равнодушие. Иными словами, если я христианин и говорю, что вот на самом деле неважно, христианство это или ислам, это одинаково истинные религии, то это просто означает, что я плохой христианин. То же самое относится и к мусульманину. Да? Если мусульманин считает, что, или говорит точнее, что я мусульманин, а вот христианство или буддизм также истинное, он просто плохо знает основы своей религии, поскольку аксиоматика мировых религий, она не совпадает, она несовместима. И здесь на уровне вероучительном, конечно, ни о какой совместимости речь не идет. И мы всегда говорим, что религиозный вот такой вероучительный диалог представителя разных религий, он ведется не с целью создать какую-то новую религию, да, или там какого-то синтеза или синкретизма религиозного, а он ведется с целью уточнения позиции, да, чтобы мы не приписывали представителям других религий, а они не приписывали нам тех представлений о вере, которых у нас или у них нет. Вот это очень важно. Да? Это чрезвычайно важно. Даже вот, скажем, перевод догмата, принятого в 1870, по-моему, году католической церковью, который у нас на русский язык переводится как догмата непогрешимости папы, уже есть некая такая, ну, такой кульбит переводческий, потому что правильнее говорить о безошибочности, имеется в виду вполне конкретная вещь, с которой православные, опять же, не согласны, но все-таки там речь не идет о непогрешимости личной, да, о личной безгрешности, как это люди, не знающие, могут трактовать и трактуют порой. Поэтому вот этот межрелигиозный диалог в этом смысле вероучительный важен. Но здесь не идет речь о терпимости, Корсавин об этом четко говорит. А дальше Корсавин пишет, что религиозная терпимость чрезвычайно важна и необходима на уровне отношений, да, на уровне человечества, на уровне нравственности, на уровне отношений людей. То есть, условно говоря, как христианин, я признаю свою истинную, свою религию истинной, но это не значит, что я должен стремиться заставить мусульманина стать христианином, или чтобы мусульманин должен заставить христианина стать мусульманином, о чем, кстати, сказать в Коране четко сказано. Вторая сура Корана, во второй суре Корана есть фраза «нет принуждения в религии», о чем часто забывают люди, называющие себя мусульманами и ведущие себя так, как мусульманам вести себя не следует и не предписано. Вот. Поэтому вот эти все вещи тонкие, важные, и когда ты сталкиваешься вот с людьми, которые живут веками или десятилетиями вместе, будучи православными, мусульманами, и научились, вот выработали этот модус совместной жизни, не хочу говорить существования, потому что это и дружба, и очень теплые уважительные отношения при сохранении верности своей веры, уважительном отношении к этому. Это очень-очень-очень много значит для современного мира в особенности.
А вот вы сказали про то, что взаимное изучение религии и знание, образованность в этом вопросе нужна в том числе для того, чтобы представители разных религий не приписывали друг другу того, что на самом деле не является частью православия или ислама и так далее. А вот о православии какие, как вам кажется, с чем вы сталкиваетесь, самые частые в этом смысле стереотипы вот, о обучении, о мировоззрении православном, которые не обязательно в разговоре с представителями других религий, а может быть, в принципе, со светскими наблюдателями, со студентами, с нецерковными друзьями вам приходится развенчивать и встречаться с такими стереотипами?
Ну да, скорее здесь может быть проще или даже важнее сказать не о стереотипах у представителей других религий, хотя они, наверное, тоже есть, но я, честно говоря, специально никогда этим не занимался. Какие-то у меня есть представления из такого курса, так сказать, компаративного религиоведения, но все-таки вот, может быть, важнее и интереснее для наших уважаемых слушателей нам поразмышлять вот на теме стереотипами, которые вообще есть, скажем так, в обществе. Да? Я думаю, что если говорить о стереотипах, связанных в целом с представлениями о вере, да, это вот понимание свободы и ее отсутствие. Да? Вот есть такая целая линейка восприятия христианства как пространство несвободы, и аргументация здесь, вот, ну, в том числе на уровне, знаете, вот христиане называют себя рабами, там, об этом многие говорят, известные люди, неизвестные, это часто-часто встречается, и это демонстрирует такой вот эта вот одна деталь, да, демонстрирует какое-то фундаментальное непонимание основ христианской веры, потому что, конечно, свобода – это высочайший дар, и более того, христианство ценит как свободу выбора, да, но так и, может быть, главную нашу фундаментальнейшую свободу – это возможность достижения состояния свободы от греха. Да, и святость как стремление вот к этой свободе от греха, как свободный выбор того, что хорошо, это чрезвычайно важно. И вот непонимание такое вот где-то по-человечески, обывательски объяснимое того, что такое раб Божий, но оно, тем не менее, не перестает от этого вот объяснения становиться непониманием и неверным трактованием, потому что, трактовкой, потому что понятно, что человек всегда следует, ну, некой, всегда свою жизнь строит, опираясь на некие ценности. И вот когда христиане называют себя рабами Божьими, это значит, что их, ну вот, если находиться в дискурсе ценностей, да, их главной и единственной ценностью является Бог, который есть любовь. И больше ничем они не порабощены. Иными словами, эта фраза, она, ну вот если пытаться тут какую-то, что называется, систему сравнительную нарисовать, она означает то, что любой человек, он чего-то раб, да, то есть он от чего-то зависит, да, кто-то раб там своих сексуальных там предпочтений, кто-то раб своего стремления неуемного к деньгам, кто-то еще, это там раб каких-то, я не знаю, находится в тотальной зависимости от необходимости получить профессиональное, там, не просто признание, а некий там успех, славу и прочее. Да? Но все это известно. То есть человек, если он честно посмотрит на свою жизнь, то он вынужден будет признаться, что он находится вот в какой-то зависимости от определенных своих представлений, взглядов на жизнь. И это, ну, это весь опыт человечества об этом вопиет. Да? Что человек стремится освободиться. Вот, и именно в религиозном поиске человек стремится вот это рабство всему, что нас окружает, сбросить. Это возможно, говорит христианство, только тогда, когда ты устремляешься к Богу. А когда ты говоришь, я раб Божий. То есть, но не с той точки зрения, что ты как там рабы в древнем мире не имеешь там гражданства, прав и прочего, а в том, что ты больше ничем не связан в этой жизни, что ты следуешь вот тому, о чем говорит Христос, и, собственно, даже не тому, о чем он говорит, а ты живешь так, как тебя призывает жить Христос, ты живешь в нем, ты живешь во Христе, и ты готов, то есть ты раб Божий, значит, абсолютно свободный от любой другой зависимости человек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор, и как я в начале нашей программы упомянул, так уж получается, что мы обсуждаем события, которые заявили о себе в прошлую пятницу и не устарели по своим, скажем так, последствиям сегодня. Но вот новость была, что 20 ноября, это день рождения патриарха Кирилла, патриарх открыл свою страничку в социальной сети «Одноклассники». А помимо этого, у предстоятеля уже есть странички в социальной сети ВКонтакте и в социальной сети Facebook. И теперь вот и «Одноклассники» к этому списку добавились. А почему «Одноклассники», с чем связано решение, желание и в этой социальной сети присутствовать?
Ну, я бы, с вашего позволения, немножко уточнил. Была открыта страница, официальная страница Святейшего Патриарха, потому что когда мы говорим «патриарх открыл», мы представляем себе, что он святейший патриарх, там лично регистрируется. Это не так. Да? И это здесь совершенно нескрываемая тема. И предыдущие официальные страницы святейшего патриарха в Фейсбуке и ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Телеграме, где есть эти страницы, они ведутся пресс-службой святейшего патриарха, естественно, с его благословения, и представляют собой вот, цитаты и фотографии святейшего, и цитаты из его проповедей, выступлений, интервью, и иногда вот прямых обращений к аудитории той или иной социальной сети. Но лично патриарх, и в силу своей занятости колоссальной, он, конечно, не сидит и в этих социальных сетях сам ничего не пишет. Повторяю, мы это не скрываем, они от этого не перестают быть официальными, но это именно официальные страницы святейшего патриарха, ведение которых обеспечивает пресс-служба его святейшества. А почему одноклассники? Ну, потому что, как мы многократно говорили, церковь открыта в современным площадкам, церковь, естественно, использует все информационно-технологические возможности для свидетельства о своей вере. И свидетельство предстоятеля здесь является чрезвычайно важным. Ну и просто вот мы давно вели диалог с представителями одноклассников. У нас хороший опыт взаимодействия с этой социальной сетью. В пандемию была открыта горячая линия, с помощью которой священники отвечали на многочисленные вопросы, вели беседы с людьми в это непростое время. И вот когда в процессе, так сказать, вот этого взаимодействия возникла идея открытия официальной страницы, на которой, кстати, можно оставить комментарий. Вот хочу обратить внимание, что далеко не все публичные личности, политики в первую очередь, и чиновники, у которых есть социальные сети, оставляют возможность комментирования. У страниц те же патриарха эта возможность есть, а поскольку по понятным причинам, в силу того, что много так называемых троллей и ботов набегает, это модерируется, и поскольку не так просто модерировать это круглосуточно, то возможность комментирования, она включается на определенное время, да, некоторое. Но, тем не менее, это важно, чтобы получать какую-то обратную связь, если там какие-то серьезные есть вопросы или обращения, то все это тоже берется сотрудниками пресс-службы в работу.
Я еще почему так захотел об этом поговорить, потому что я думаю, что те, кто соцсетями пользуются, и уж тем более те, кто работают с контентом социальных сетей, знают, что каждая из них имеет какую-то свою тональность, свою аудиторию, в том числе и по возрасту эта аудитория различается. И даже на таком интуитивно личном уровне я вот понимаю, что то, что мне кажется, было бы интересно публиковать в Инстаграме, наверное, не очень будет смотреться в Фейсбуке и так далее. А вот с этой точки зрения именно социальная сеть «Одноклассники», этот контент, который на официальной странице патриарха будет предлагаться, он учитывает вот аудиторные особенности этой соцсети?
Вы совершенно справедливо заметили, что у любой социальной сети есть аудиторные особенности, которые определяют и содержательные, и прочие особенности ведения там, личных или корпоративных страниц. Поэтому ну, просто это непрофессионально, это не учитывать. Я единственное хочу сказать, что вот то, что сейчас открыты «Одноклассники», что это сделано сейчас, что это сделано после там, предыдущих, здесь сети. Здесь есть совокупность, как принято говорить, объективных и субъективных факторов. Да? Ну, одна из причин заключается в том, что все-таки в первую очередь при своем возникновении социальная сеть «Одноклассники» принципом своего устройства и существования имела принцип поиска, сбора людей, с которыми ты учился, или в одной школе, да, вот, в классе, там, в институте, может быть. Понятно, что это не значит, что люди там регистрировались и дружили только те, кто вместе учился, но тем не менее это предполагало, поэтому и возраст определенный, и поиск тех, сам, с кем кого-то потерял и так далее. Вот. А сейчас все-таки «Одноклассники», насколько я понимаю, позиционируются иначе, да? Даже, в общем-то, название они чаще сокращают вот до двух букв ОК, да? Вот. И здесь некая переориентация вот, и аудиторная тоже произошла. Это тоже, наверное, какую-то определенную роль сыграло. почему там не тогда, а сейчас. Но, повторяю еще раз, важным тоже фактором является очень тесное и плодотворное такое взаимодействие сегодня наших информационных церковных структур с этой социальной сетью.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи. В программе «Светлый вечер» у микрофона Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам после маленькой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».